Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Дорогие во Христе Иисусе, братья и сестры! Дорогие слушатели наших проповедей! Я думаю, что и всех вас интересует, просто скажем, слово «Сион». Но с самого начала я должен заметить, что данная тема в отношении рассмотрения слова «Сион» касается больше еврейского народа. Какой смысл Бог заложил в это слово? Это, конечно, всех нас интересует, как евреев, так и язычников. Я думаю, вы все уже убедились, что все библейские имена и названия даны Богом до того, как была написана Библия. А этот факт выразительно говорит о том, что эти имена и названия Бог дал нам заранее для того, чтобы мы глубже понимали Его план спасения людей, чтобы мы понимали Его намерения с нами, а точнее говоря, чтобы мы лучше понимали Его намерения с израильским народом, а также с детьми Божьими, с Церковью Иисуса. Меня бесконечно интересует и волнует все то, что касается Божьего народа Израиля и Церкви Иисуса, и что в конечном счете их ожидает. Я думаю, что и всех вас интересует этот вопрос. Поэтому мы поразмыслим сегодня над этим. А поскольку слову «Сион» в Слове Божьем уделено очень много места, то это значит, что для Бога это очень важный вопрос. Будем исходить из этого. Но чтобы каким-то образом ухватиться и начать рассмотрение слова «Сион», чтобы затем дойти до самого главного, начнем с того, что нам сообщает Авраам Майстер в символике слова «Сион». Прежде всего он говорит, что слово «Сион» означает «альпинистская палка», то есть это палка, которой пользуются альпинисты при восхождении на любую гору. Она является для них в определенном смысле опорой. Обращаю сразу ваше внимание на духовный смысл такого восхождения. В горе мы прообразно видим Господа Иисуса, а вернее, власть Бога. В восхождении на вершину горы мы символично видим наше желание, наше стремление глубже познать сущность нашего Господа Иисуса и Небесного Отца, глубже познать Его намерения с людьми. При этом сам Господь Иисус и Святой Дух является нашей опорой, что символично мы видим в этой альпинистской палке. Но главное значение слова «Сион», которое Авраам Майстер отмечает, гласит таким образом: «защищая окружать» или «защищая охватывать», или что-то окруженное горной цепью, или «защищающий». Просто защищающий. А на арабском языке слово «Сион» означает крепость. Выражение «Господь скала моя и крепость моя и избавитель мой» Вторая книга Царств, глава 22, стих 2, встречается в Библии 4 раза. Вторая книга Царств, глава 22, стих 2, Псалм 17, стих 3, Псалм 31, стих 3 и Псалм 70, стих 3. «Господь — скала моя, на которую я опираюсь, и крепость моя, в которой я скрываюсь от врагов, и избавитель мой». Дальше Авраам Майстер сообщает: «Сион – это холм или возвышенность, на которой был построен Иерусалим, на которой раньше располагалась крепость Иевусеев, а затем крепость Давида и город Давидов». Как читаем в первой книге Паралипоменон, глава 11, стих 4. «И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу, а там были иевусеи, жители той земли». С одной стороны, отсюда следует, что Иерусалим и Иевус – это одно и то же. А с другой стороны, мы читаем у пророка Исаии в главе 52, стих 1. «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион, облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый». «Облекись в силу твою, Сион», тождественно выражению «облекись в одежды величия твоего, Иерусалим». Отсюда следует, что Иерусалим, который построен на горе Сион, Святой Дух оттождествляет и часто упоминает их вместе, как одно целое. Но вернемся еще раз к имени Иевус. Это имя означает «растоптанное место», как читаем у пророка Иеремии в главе 12, стих 10. «Множество пастухов испортили мой виноградник, — жалуется Бог, — истоптали ногами участок мой, истоптали обетованную землю, любимый участок мой сделали пустою степью». Но кроме того, что имя Иевус означает «растоптанное место», оно означает еще и «гумно», где в основном раньше обмолачивали снопы зерновых и очищали зерно от мекины. Гумно встречается в Библии всего 37 раз и символизирует истечение времени, истечение каких-то событий. В данном конкретном случае мы видим здесь истечение Божьего плана с погибшими грешниками. Все люди являлись погибшими грешниками, а свой план спасения людей Бог начинает с Авраама, который был таким же погибшим грешником. Через него Бог образует свой народ Израиль, а также говорит в отношении народов всей земли в первом обетовании Аврааму в книге Бытия, глава 12, стих 3. «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Почему? Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Начало Божьего плана спасения в узком смысле мы видим в имени крепости Иевус, которая означает «гумно», то есть начало истечения Божьего плана спасения людей. Символично мы это видим в истории, о которой читаем во второй книге «Царств», глава 24. Господь Иисус хотел наказать свой народ Израиль, поэтому возбуждает сердце Давида сделать исчисление израильтян, хотя это было Господом запрещено. Читаю это место из главы 24, стих 10. «И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ, и сказал Давид Господу: „Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я“». Господь Иисус предлагает Давиду за его согрешение через пророка Гада выбрать одно из трех наказаний. Читаю во второй книге Царств в главе 24, стихи 12 и 13. «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю я тебе. Выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». И пришел Гад к Давиду и возвестил ему, и сказал ему: «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжение 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». Все 3 вида наказания от Господа, как видим, очень тяжкие, но Давид выбирает 3-й вид наказания – моровую язву в стране. Однако, как видим, в стихах с 14 по 19 Бог и это наказание не довел до конца, а пожалел, помиловал свой народ Израиль. Читаю во 2 книге Царств, в главе 24, стихи с 14 по 19. «И сказал Давид Гаду: „Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне“. И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и умерло из народа от Дана до Версавии 70 000 человек. И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: „Довольно, теперь опусти руку твою“. Ангел же Господень, это был Иисус, был тогда у гумна Орны и Евусянина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря: „Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они, пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего“. В образе Давида Бог действительно поразил своего сына Иисуса. И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: „Иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Евусянина“. В этом мы видим дальнейшее развитие Божьего плана по спасению людей. И пошел Давид по слову Гада, как повелел Господь. В гумне Орны и Евусянина, этого язычника, мы видим наиславнейшее сообщение Писания. Как и во многих других местах Ветхого Завета, мы видим здесь подтверждение того факта, что Бог включает в свой план спасения людей также и язычников. В гумне, которое встречается в Библии 37 раз, мы видим истечение строительства Церкви Иисуса. Давид, прообраз Господа Иисуса, сооружает здесь жертвенник, прообраз Голгофы, где Иисус дорогой ценой своей смерти, ценой своей крови заплатил за грехи всего мира, как мы это ниже видим во 2 книге Царств, в главе 24, стихи с 20 по 24. «И взглянул Орна, этот язычник и евусянин, и увидел царя и слуг его, шедших к нему. И вышел Орна и поклонился царю лицом своим до земли. И сказал Орна: „Зачем пришел господин мой царь к рабу своему?“ И сказал Давид: „Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа“. И сказал Орна Давиду: „Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения, и повозки, и упряжь, воловья на дрова. Все это царь Орна отдает царю“. Еще сказал Орна царю: „Господь Бог твой, да будет милостив к тебе“. Но царь сказал Орне: „Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром“. и купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. Серебро символизирует искупление. Искупление грехов мира сего обошлось Иисусу недаром. За это искупление он заплатил ценой своей жизни. Об этом мы читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стихи 5 и 6. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, то есть всех людей мира сего». За гумно и волов Давид заплатил Орне 50 сиклей серебра. Число 50 символизирует объединение или, можно сказать, примирение. На основании этого примирения Бога с людьми все погибшие грешники имеют возможность спастись для жизни вечной. Поэтому и жертвы, приносимые израильтянами, согласно книге Левит, приносились в следующем порядке. В главе 1 приносили в первую очередь жертву всесожжения. Это жертва для Бога. В главе 2 приносили жертву хлебную, прообраз на сущность Сына Божьего, Господа Иисуса. В главе 3 приносили мирную жертву. Это значит, что после приношения хлебной жертвы, жертвы Господа Иисуса, Бог имеет мир со всеми погибшими грешниками, поэтому теперь можно приносить жертвы за грех. В главе 4. И Давид, когда за полную цену купил у Орны и Иевусянина гумно, то, как там читаем во второй книге царств, глава 24, стих 25, «соорудил там Давид жертвенник Господу и принес всесожжения и мирные жертвы, и умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян». В данной истории это касается особенно язычников, поэтому имя Орна или Орнан означает «радость» или «ликовать». Мы, все язычники, можем и должны постоянно ликовать, что наш Небесный Отец не оставил нас в погибели, но включил в свой план спасения людей по благодати. Позднее крепость Иевус получает имя Иерусалим, как читаем в книге Судей в главе 19 стихи 10 и 11. «Но муж не согласился ночевать, встал и пошел, и пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим, с ним пара навьюченных ослов, и наложница его с ним. Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился, и сказал слуга господину своему: «Зайдем в этот город Иевусеев и ночуем в нем». После взятия крепости Иевусеев Давид назвал ее Сионом или городом Давидовым, как читаем в первой книге Паралипоменон в главе 11, стихи 4 и 5. «И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу. А там были иевусеи, жители той земли. И сказали жители Иевуса Давиду: не войдешь сюда. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид: кто прежде всех поразит иевусеев, тот будет главою и военачальником. И взошел прежде всех Иоав, сын Саруи, племянник Давида, и сделался главою». В крепости Иевус мы символично видим также тот факт, что до пришествия Иисуса в плоти на землю сатана являлся нераздельным властелином над всеми людьми. Но с пришествием Господа Иисуса в лице Давида, который является сильнейшим прообразом Иисуса, картина резко меняется. В лице «неприступной» в кавычках крепости Иевуса, как и в Иерихоне, Господь Иисус побеждает на Голгофе сатану и всех его демонов. Об этом мы пророчески читаем в книге Бытия, глава 3, стих 15. «И вражду положу между тобою, то есть сатаною, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно, это семя, то есть Иисус, будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его, Иисуса, в пяту». Исполнение этого пророчества мы находим в двух местах Библии. В послании к Колоссянам, глава 3, стих 15. «Когда начальство и власти на Голгофе он раздел, то властно подверг их позору в том, что одержал триумф над ними». И в послании Евреям, глава 2, стихи 14 и 15. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». В этих двух местах Писания мы символично видим победу Господа Иисуса над сатаной и всеми его демонами. Поэтому еще раз повторю вышеупомянутое место Писания, но из второй книги Царств, глава 5, стихи 6 и 7. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду: „Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые“». Это значило: не войдет сюда Давид, не одолеет Иисус крепость сатаны. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. Это значит, что ценой своей смерти Иисус юридически вернул свою власть над этим миром. Он разрушил крепость сатаны, поэтому уместно упомянуть, что имя Иевус со всеми его производными упоминается в Библии и только в Ветхом Завете 41 раз, что означает «подъем». Это значит, что в Ветхом Завете мы наблюдали определенный подъем наступления сатаны на Божие творение, на людей, особенно на Израиль. В Новом Завете название «Иевус» и его производные вообще больше не упоминаются. С момента победы Иисуса над сатаной и его демонами начинается подъем в осуществлении спасения людей согласно Божьему плану. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.